MobileReview.com. Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 204-й подкаст портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о первом КПК Newton Message Pad. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе очкам Gunner Optics. В обзоре новинок мини-фон BB Mobile Micron. В кухне сайта речь идет о материалах, связанных с историей продуктов. MobileReview.com.
Особое мнение. Всем привет! В сегодняшнем выпуске подкаста мы поговорим про достаточно древнее устройство, первый КПК. Первый КПК по совместительству, первый PDA, Personal Digital Assistant, то есть персональный цифровой помощник, и в частности про историю его создания. Безусловно, речь пойдет о продукте компании Apple под названием Newton Message Pad. Я честно признаюсь, что я работаю над большим материалом, который выйдет. Я не знаю, когда выйдет. У меня занимает несколько месяцев работы над такими статьями. Если вы хотите узнать, как я над ними работаю и что приходится, через что приходится пройти, я рекомендую заглянуть, в общем-то, в кухню сайта. Я там постараюсь достаточно кратенько, минут так на 20-30, рассказать о том, что значит работа над историческим материалом и как вообще вот эти материалы появляются, появляется их замысел и каким образом они в итоге выходят на наших страничках или формируются в книгу. Книгу, которая вышла у меня. Но давайте ближе к делу. В общем-то, поговорим сегодня про Ньютон. И история не будет, в общем-то, легкой. История будет достаточно тяжелой. Ньютон появился, вообще подразделение Ньютон появилось совершенно случайно. Случайно, но по многим причинам. В момент, когда Стив Джобс ушел из компании, или точнее его ушли из Apple, и до его прихода в Apple существовало несколько направлений развития. Основным направлением был Mac 2, и в частности рынок компьютеров виделся руководству компании, в частности ее президенту Джону Скалли, виделся очень перспективным, но основная идея была в том, что зарабатывать на нем так много, как раньше, не удастся. Не удастся по одной простой причине, что конкуренция со стороны производителей персональных ПК, то есть Intel, Microsoft машинок, она была настолько огромна, что цены падали. И для Apple стало важным производить более дешевые машины. Например, там компьютер ценой $999. Такая магическая цена, которая, в общем-то, с одной стороны, расширила рынок для Apple. С другой стороны, в момент, когда началась история Ньютона и первого КПК, она началась с интриги. С интриги, и никто не создавал. Ведь, знаете, в жизни так часто бывает. Пытаемся сделать одно, получаем совсем другое. Вот с первым КПК получилось, или PDA, кому как нравится, получилась именно такая история. В Apple решили создать новый тип компьютера, который, возможно, станет прорывом. И этот компьютер начали создавать в 1987 году. Тогда появилась впервые идея. Если говорить о Джоне Скалли, Джон Скалли не самый плохой топ-менеджер, но, тем не менее, компанию он привел, в общем-то, к печальным результатам. И если говорить о компании до Стива Джобса и во время Стива Джобса, в его второе пришествие, то есть он оставил очень неплохое наследие, но пришел в разрушенную компанию. И во многом это заслуга Джона Скалли. Но при этом очень интересно то, что компания, по сути, развивалась, и многие вещи, которые мы приписываем сегодня как заслугу Стива Джобса, наверное, его заслуга то, что он наследие, в отличие от Джона Скалли, который во многом не шел по пути Джобса, он шел своим путем. Так вот, Джобс перенял очень много правильных вещей у Джона Скалли. Мы о них немножко поговорим. Это секретная комната, это выделение отдельного центра разработок и отделение от основной компании. Фактически, продукт, который пытались создать в Apple, он пришел из «Стартрека». «Стартрек», я не устану это повторять, это культовый сериал, который создал фактически всю современную электронику, которую мы знаем с вами. Мобильный телефон, каким он был и каким он стал, в Motorola создавали, оглядываясь на Star Trek. Коммуникаторы создавали, оглядываясь на Star Trek. КПК создавали тоже, оглядываясь на Star Trek. Но, в общем-то, если честно, ну вот забегая вперед, давайте посмотрим. Создавали не КПК, не карманное устройство. В момент, когда начался проект в 1987 году, проект начался с того, что была идея. Идея очень простая. Создать портативный компьютер. То есть прообраз ноутбука, лэптоп некий, который бы был небольшого размера, имел все функции ПК, но при этом обладал некими уникальными свойствами, а именно перьевым вводом. То есть ручкой можно было бы писать на компьютере, и что-то получалось бы. Например, идея была заложена в основу того, что мы все привыкли писать, особенно на тот момент. Сегодня, знаете, вот на эту идею смотришь, прошло-то всего ничего. Прошло четверть века, а сегодня, когда я беру ручку в руки, мне тяжело. Вот я сидел в доме книги, Московский дом книги, подписывал свои книжки, которые люди принесли. И я понимал, что уже на третьей или четвертой книге мой почерк стал ломаться, потому что я отвык писать. Хотя и в школе, и в институте, в студенческие годы, в армии я писал очень много. Как я вспомню, всевозможные отчеты об испытаниях или лабораторные журналы. В общем-то, диву даешься. Диву даешься тому, что вот это настолько быстро уходит. Я настолько привык писать на клавиатуре, и я пишу очень много. Но тогда, в конце 80-х годов уже прошлого века, казалось, что ручка – это естественное продолжение наших умений, и все мы умеем писать. Знаете, вот если проследить назад, там вот гусиное перо, ручка. Кстати говоря, одно из первых рекламных видео Ньютона, оно и было показано, что мы привыкли писать. Для нас естественно вводить тексты, когда мы пишем, казалось бы. Но вот идея родилась именно такой. При этом лидером этого направления стал инженер Стив Кэпс. Возможно, я фамилию неправильно произношу, C-A-P-P-S. Ну, наверное, это Кэпс. Не путайте с капслоком. И как лидер он, в общем-то, возглавил это направление, возглавил разработку. Очень и очень неплохая команда была собрана, и которая стала исследовать, в общем-то, что можно сделать для того, вот для создания такого продукта. Предпосылки, которые пришли из компании, они были очень простыми. Использовать ту же элементную базу, что использует Mac современный, то есть те же чипы, что Mac. Использовать тот софт, который будет совместим с Mac. Перьевой ввод, то есть pen-based. И, в общем-то, вот это все, что было. Причем эта идея была продана Джону Скалли очень легко. В 87-м году, за несколько лет до начала, 89-й год – это начало этого проекта, в 87-м году, ну или чуть раньше даже, у Джона Скалли, он вообще пришел из компании PepsiCo. Pepsi, и при нем компания PepsiCo рванула. Помните рекламный слоган «Поколение Pepsi»? Вот это работа Джона Скалли. Собственно говоря, он был в какой-то мере визионером и, наверное, проигрывал не тем, что он был хуже или лучше, это слово неприменимо. Он проигрывал в какой-то мере Джобсу тем, что, ну, он был другим. Возможно, в других условиях ему бы повезло. В 87-м году Apple участвует в нескольких образовательных мероприятиях, и Джон Скалли просит снять. В рекордные сроки за месяц было снято несколько роликов о видении устройства будущего, которое было вдохновлено, наверное, Star Trek'ом в какой-то мере. Устройство называлось Knowledge Navigator. Knowledge Navigator – это такой навигатор знаний, если хотите. Раскладываемый планшетный компьютер с сенсорным управлением. В ролике 87-го года видно, что используется появился Pinch to Zoom, то есть управление двумя пальцами, которое пришло впервые на iPhone, и это был продукт Apple. Используется некий агент интеллектуальный на экране, помощник, его звали Дамфи. И профессор, он общается со своей коллегой, там видеосвязь поддерживается, чего на тот момент, естественно, не было. Да и смс-сообщений не было на тот момент, на минуточку. Так вот, он с помощью голоса управляется... Профессор управляет с помощью голоса этим устройством, Knowledge Navigator'ом. У него видеосвязь, они обмениваются данными, фотографиями, накладывают фотографии друг на друга. И вот этот интеллектуальный помощник Дамфи, он прообраз совершенно клевый, и это видно, прообраз Siri. Siri – это технология голосового общение с телефоном сегодня на телефоне iPhone 4S. То есть прообраз Siri — это вот этот мужчина Дамфи, такой жгучий брюнет. А может, не жгучий, но просто брюнет. Посмотрите на YouTube, наберите просто, или в Google наберите Knowledge Navigator Apple видео, или просто Knowledge Navigator, и вывалятся ссылки на это видео. Их несколько. Есть качество получше, на Google качество похуже, в Google Answers. Но в целом вы сможете посмотреть, что это такое. И вот на минуточку задумайтесь, что вот Джон Скалли был действительно и остался, надеюсь, визионером, который в те годы предугадал развитие рынка на многие годы вперед. А если говорить о том, что, в общем-то, он сделал для этого проекта, сделал он очень многое. Значит, в компании был такой человек, как Жан-Луи Гасси. Наверное, вот правильно, Гасси. Французская фамилия. Я не знаю, как правильно произносить ее. Он возглавлял... Он был генеральным менеджером направления Macintosh. И в 87 году он создал новую группу. Группу инженеров, в которую вошел Caps. Но группу возглавлял такой человек, как Sacoman. Вот звучит смешно. Стив Sacoman, он был в Hewlett-Packard одним из специалистов, кто работал по железу. В частности, он создавал первый портативный компьютер для HP. И ему же принадлежит, в общем-то, название Ньютон. Вот Стив Sacoman... Я не знаю, да, сразу приношу извинения, если Стив слушает этот подкаст на русском языке, кто знает, вдруг всякое в жизни бывает, или кто-то знает, как его правильно надо произносить. Sacoman. Может, для русского уха это звучит не очень хорошо, а я слишком много времени уделяю этому моменту. Неважно. Итак, Стив придумал слово «Ньютон», причем оно было связано... Ну, слово само по себе не имело за собой никакого продукта. Это было то, что он хотел создать. И как раз-таки это тот продукт, о котором мы говорили. Первый портативный ПК. Первый портативный ПК, в котором был бы ввод с помощью ручки. Он пришел к Жану-Луи Гасси, который возглавлял направление Macintosh, и сказал, что вот он очень хочет заниматься именно этим направлением. Как инженер он был на очень хорошем счету. При этом та группа людей, с кем он работал, инженеры, они были ценны для компании. И сложилось так, что они действительно хотели уйти. То есть вот 87-й год – это первый поворотный год, когда было не очень понятно, куда пойдет компания, что она реализует, как она реализует. И для многих людей стоял вопрос, остаться или уйти. Вот для Стива Sacoman и группы, в которую он входил, вопрос стоял именно так – уйти куда-либо. И вообще в истории Ньютона этот вопрос вставать будет много-много раз в разных ипостасях. Так, по мнению Жана-Луи Гасси, уход этих инженеров был бы потерей для компании. И поэтому он идет на беспрецедентный шаг, который не знает в истории Apple аналогов. Они обсуждают новый проект Ньютона. Проект, напомню, портативного компьютера. И впервые в Купертино, недалеко от офиса, в 2 милях от основного офиса Apple, на Bab Road открывается, в старом здании склада, открывается секретная лаборатория, куда, собственно говоря, и въезжает вся группа Стива Сакамана. Это несколько десятков человек, порядка 20 с хвостиком человек, которые будут заниматься созданием Ньютона. Напомню, что это портативный компьютер. Значит, если говорить о том, что вообще кто составлял эту команду, Глен Адлер занимался графическим интерфейсом таблетки. Уже тогда это называлось таблет PC. Предполагалось, что экран будет оснащен, то есть некая стеклянная подложка, под ней магнит, и магнитным пером можно будет писать по экрану. Ларри Кеннин – это специалист по сетям. Майкл Кулберт, он отвечал за звуковое программное обеспечение. Программировал, ну, программист Боб Велланд, Фил Безел, Скотт Дуглас, ну и так далее. Я могу перечислять их очень долго, но для нашей истории, наверное, имена не так важны. Как пришел Стив Кэпс, и как инженер-программист, он был основным программистом, кто внес основной вклад в Ньютон. Он возглавлял, точнее не возглавлял, он был одним из ведущих специалистов в группе Macintosh. В первой оригинальной группе, которая была при Джобсе и создавала, в общем-то, первый Mac. Кэпс отличался тем, что он был очень креативным человеком. В частности, он, ну, придумал Юпитой. Термин «юппи» – это молодой профессионал, человек, который не жалеет денег на технические игрушки. И когда формировалась группа Сакамана, он сразу сказал, выступил с критикой, что он не хочет создавать очередную игрушку для «яппи». «Юппи», неправильно. «Юппи-группе». Для «яппи». В русском языке молодых профессионалов называют «яппи». Да и в английском тоже. Так это правильно. Если говорить о том, что получилось дальше, в общем-то, все предположения Стива Кэпса, они стали воплощаться в жизнь, потому что к 1988 году выяснилось, что стоимость того прототипа портативного компьютера, который создавали в этой секретной лаборатории, отделенной от Apple, в принципе, она, прототип стоил $8000, и предположительно цена была вот такой. Для понимания это было, в общем-то, не очень богатое техническое устройство. Оно было уже на тот момент двухпроцессорным. Использовался процессор от AT&T, который получил название «Хоббит». Экран был активно-матричным с разрешением 720 на 560 точек, при этом он отображал несколько оттенков серого, 4. За экраном находилась магнитная подложка, и пером, в общем-то, можно было осуществлять тот самый ввод. Также с помощью инфраред ИК-порта должна была обеспечена быть локальная связь беспроводная. Тогда это называлось Wireless Local Area Network. И те люди, кто следит за технологиями, знают, что Wi-Fi является, собственно говоря, часто говорят VLAN. VLAN – это тот самый Wi-Fi, Wireless Local Area Network. И при этом вот эта добавка инфраред, она режет слух, она режет слух, потому что мы вот сталкиваемся с тем, что ну как же так, как же вот инфраред, а там же вот VLAN, ну вот VLAN — это Wi-Fi. VLAN на самом деле обозначает целый стек технологий, это может быть любая технология. На тот момент они выбрали инфраред, потому что никакого Wi-Fi просто-напросто не существовало. Встроенная батарея позволяла работать около 10 часов. Для того времени очень и очень неплохо. Разработчики в 1988 году, напомню, были горды тем, что Macintosh 2 FX был в 2,5 раза медленнее, чем то, что создали они. И главное, о чем говорилось тогда, это было портативное устройство, которое было размером как лист бумаги А4. Ну, не по толщине, конечно, по площади. При этом 3/4 дюйма толщиной. Я думаю, вы сможете пересчитать. Толщина этого устройства была пара сантиметров. Поправьте меня, если я не прав. Ну, там 2.5 сантиметра, по-моему, так. И тут сложилась-то, в общем, интересная ситуация, классическая. Один из опытов, который стоит вынести всем компаниям. Культура Apple тогда предполагала, что... И не предполагала, а просто основным продуктом был Macintosh. Macintosh приносил основные деньги для компании. И когда появились вот эти люди, которые сидели в отдельном здании, которые не общались, и Сакаман выбил у главы направления Macintosh, потому что предполагалось, что это будет еще один некий Macintosh. Кодовое имя Ньютон, напомню. В свое время, как Mac 2, когда он вышел, он Apple 2, второй компьютер, сделал, ну, в общем-то, ненужным. Он съел его продажи моментально, потому что новый продукт пока оказался намного лучше, интереснее во всех смыслах. И многие люди в Apple думали, что Nabob Rhodes создает убийцу текущим продуктом, которые есть у компании. И поэтому очень ревностно относились к этой группе. А она зависела во многом не только от топ-менеджеров, каким был вот наш друг Жан-Луи, а вообще от топ-менеджеров. Компания, к сожалению, всегда зависит от людей, которые принимают решения в первую очередь. Но в моей практике это случалось часто, когда первые лица компании говорили: мы разрабатываем этот телефон, внешний консультант или партнер в этом проекте вот такая-то компания, с ее стороны выступает Ильдар Муртазин, и давайте работать. Я был очень наивен когда-то давно и считал, что когда топ-менеджер говорит о чем-то, дальше все начинает происходить очень быстро и хорошо. На самом деле, в реальной жизни, все зависит, конечно, от конкретных людей. То есть, вот заручиться поддержкой руководства, да, нужно. Без него невозможно начать работу. Но, начав работу, вы понимаете, что саботировать ее можно разными способами. Не выдавать вам комплектующие. Не выдавать результаты тестов или затягивать их. И фактически... Вот это и произошло в команде Ньютона, потому что с 87 года команда начала создавать продукт. Она создавала этот продукт очень долго, упорно, тяжело. И в какой-то момент оказалось, что этот продукт фактически, ну, знаете, не востребован. Не востребован полностью. И к весне 1990 года, фактически это был уже четвертый год разработки большого компьютера с вводом, рукописным вводом, уходит как генеральный менеджер Жан-Луи Гасси, так уходит и Сакаман, Стив Сакаман. И уходят они во многом из-за бюрократии, из-за того, что, кстати, работа была очень тяжелой. Тяжелой, потому что люди приходили в 10 утра и уходили примерно в 10 вечера. То есть они работали действительно на износ. Но это были цветочки по сравнению с тем, что случилось дальше. Фактически к марту 1990 года стало понятно, что проект буксует. Руководство компании не понимало, в частности Джон Скалли конкретно, у которого было видение и который понимал, что в этом направлении надо развиваться, компании нужен новый продукт, но он не понимал, куда уходят деньги. И, в общем-то, 20 человек и уже даже больше, которые сидят в отдельном здании. Непонятно, что они делают. Результата никакого нет. И все это переносится. При этом понятно, что люди работают, они бьют баклуши. Поэтому, в общем-то, случилось несколько вещей. В марте 1990 года президент компании Apple Джон Скалли отправляет Ларри Теслера, который до этого был главным ученым в исследовательском центре Apple, Chief Scientist Apple Design Center, вот его должность звучала именно так на английском, его отправляют для проверки проекта. То есть, знаете, такой аудитор-ревизор, если хотите. При этом Сакаман в свое время выбил следующие условия. Знаете, вот в любой компании разные отделы конкурируют между собой. Ну, наверное, как в армии, разные подразделения, там сухопутные части не любят моряков, ВДВ не любят пехоту, ну и так далее и тому подобное. Там летунами кого-нибудь называют, вертолетчиков. Ну, всякое бывает. Такая, знаете, здоровая конкуренция. В компании тоже была здоровая конкуренция между разными подразделениями. И инженеры традиционно, в любой компании технической, традиционно не любят маркетинг. А маркетологов не любят, иногда заслуженно, иногда нет, потому что они хотят быстрее-быстрее выпустить продукт на рынок. И при этом очень часто маркетологи, они смотрят на продукт не с точки зрения технологии, как инженеры. Инженеры просто тащатся, они создают крутую штуку. Им совершенно наплевать на время, деньги и прочие мелочи, казалось бы. У маркетологов совершенно другие задачи, поэтому они смотрят, насколько вот этот продукт, скорее всего, будет или не будет принят рынком, что нужно сделать для его успешного продвижения и так далее. До 90-го года, ну, фактически почти 4 года в команде разработки не было людей, которые бы имели образование маркетолога или в компании выполняли эти функции. Удивительно, удивительно, безусловно. Но вот во всех смыслах удивительно. Не было маркетологов. И они спокойно жили, варились в собственном соку. А помимо того, что Ларри Теслер, как такой аудитор-ревизор, отправился туда, Скали отправил туда также молодого специалиста по маркетингу, американец китайского происхождения, наверное, вот так надо сказать. Звали его, фамилия его Чао. И Чао, в общем-то, сыграет основную роль в этом проекте, потому что в этом проекте было очень много вещей, которые впоследствии, ну, они сыграли свою роль. Сыграли свою роль, в частности, Чао привел очень много маркетологов в команду Ньютон, и они сказали свое веское слово в том, что случилось с проектом. Давайте расскажу, собственно говоря, что случилось, когда пришел Теслер и почему у него была огромная экспертиза в этой области. Команда, которая сидела на Bob Road, когда Стив Сакаман, он, в общем, не скрывал о том, что он уходит, и, уходя, он хотел создать новую компанию, что он и сделал. Он предлагал перейти в эту компанию, и у многих был искус уйти за ним. Для Джона Скали, как президента компании, это было просто недопустимо, потому что он понимал, что это лучшие из лучших. Это инженеры, программисты, которых он не сможет, в общем-то, снова заманить на работу. Они были очень ценными мозгами для Apple. И поэтому выбор Теслера, он был не случайным. Теслер – это такой же человек с золотыми мозгами, который пришел на рынок еще в 70-е годы. И к тому моменту почти 3 десятка лет. 29 лет он был в профессии. Он был инженером от Бога, если хотите. В частности, начинал он в центре, исследовательском центре Парк. Это Palo Alto Xerox Research Center. Это центр, который, в общем-то, разрабатывал множество вещей. Там появилась мышка компьютерная, первый портативный компьютер, многие вещи. И на момент, когда он пришел вот на Bob Road, открыл дверь, зашел в склад, который был разбит на кубики, он был вице-президентом по продвинутым Advanced Technology. То есть вот была позиция такая в компании Apple. И к этому моменту на его счету был закрытый проект Лиза. Лиза – это был проект очень дорогого ПК, который разрабатывался в Apple, и он его закрыл. Поэтому, конечно же, люди, которые сидели вот в своих кубиках, они ожидали худшего, что их сейчас разгонят, и те, в общем-то, несколько лет жизни, когда с 10 до 10 каждый божий день, кроме выходных, вы приходите на работу и с интересом создаете что-то новое, технологию прорыва. И вот они сидели и думали, вот придет сейчас человек, какой-то сухарь, да, мы слышали про Теслера, но, скорее всего, он нас закроет, потому что мы очень дорогие и непонятно, когда мы сможем закончить нашу разработку. И случилось чудо. Это первое чудо, наверное, в истории Ньютона. Их будет несколько. Первое чудо случилось в том, что как инженер Теслер был тем человеком, который поверил в проект. Он пришел и с первого момента он проникся тем, что делают эти ребята. Он проникся и сказал: слушайте, это круто, это круто, это как в Стартреке, давайте делать дальше это вместе. И перед Джоном Скалли, когда он встал, он был настолько восторжен и настолько погружен в проект, знаете, вот укус вампира. Он стал неофитом проекта Ньютон. И неважно было, что тот, кто инициировал этот проект, Стив Сакаман, уходит. Теслер поднял упавшее знамя и пошел вперед. То есть он фактически захотел создать, этот продукт. И знаете, это удивительно. Удивительно во всех смыслах, потому что получилась очень странная ситуация. Ситуация сложилась так, что и в Теслера поверили. Команда поверила, что он сохранит проект, и он будет его продолжать. Удивительно. Удивительно то, что один человек смог, ну вот буквально повернуть историю вспять. Вчера было уныние, а сегодня команда уже верит в него и верит в то, что они сделают совершенно крутые штуки. Что они пойдут вперед и они создадут что-то. Вот знаете, как в первый день он оживил их. Он оживил и увидел новые горизонты. И тут случилась, собственно говоря, вторая часть истории. Возможно, я не знаю, я не знаком с Джоном Скалли, я никогда не говорил с ним или с его друзьями о прошлом Ньютона. Возможно, я могу предполагать только, возможно, что, увидев со стороны инженера Теслера вот такой энтузиазм, он испугался, возможно, или засомневался. И он захотел трезвый взгляд. А кого, как не маркетолога, отправить в логово инженеров, чтобы он там покопался и вынес здравое суждение? Вот чтобы он покопался и сказал, что... А знаешь, дорогой Джон Скалли, ну, ерундой они занимаются. Не верю я, что они смогут создать продукт, который будет на рынке успешен. И вот так появляется, собственно говоря, маркетолог Чао, который занимается этим проектом и становится ключевой фигурой в этом проекте. Несмотря на то, что номинально проект Ньютона надо считать возглавляемым Теслером, он не добрался до конца проекта. И для Чао это стал, по сути, проект всей его жизни. То есть основной проект этого человека – это Ньютон. Если говорить о тех задачах, которые стояли перед и Чао, и Теслером, задача, в общем-то, была очень простой. Фокус-группы в начале 90-го года показали достаточно дикую вещь. Дикую, знаете, в каком аспекте? Для инженеров было понятно преимущество перьевого ввода, что когда вы пишете на экране устройство, и устройство понимает то, что вы написали, вы можете рисовать. Но это круто, это техническая задача, инженерная задача. Со стороны пользователей, пользователи оценивают продукт все-таки несколько иначе. И в начале 90-го года провели первые фокус-группы, когда, намекаю, не было даже прототипа устройства. Вот уже с 87-го года, 87-й, 88-й, 89-й, 4-й год, 90-й, работают над устройством. И устройство получается очень дорогим, несколько тысяч долларов. К 90-му году смогли сократить стоимость с 8 тысяч до 4 тысяч, но это было все равно запредельно дорого для такого устройства. И рассчитывали на то, что при массовом производстве цена упадет до 2 тысяч, что было все равно очень дорого. То есть ориентировались на 2 тысячи. Вышли к фокус-группе. И попытались узнать, а что же, в общем-то, сделают? пользователи, когда получат такое устройство, описали просто его свойства, что можно вводить некой ручкой на экран данные, рисовать, что это вот такое уникальное устройство. Знаете, как отреагировали обычные люди в фокус-группе? Они, посмотрев на стоимость, сказали, что а вот есть у вас вот такая функция, есть вот электронные таблицы, а вот текстовый редактор есть тут? И когда им сказали, нет, вы немножко не понимаете, это немножко другое устройство, оно о другом, тут другая технология, люди кивали головой из стороны в сторону и говорили, вы знаете, но нам не нужна другая технология, потому что за эти деньги мы можем купить хороший лэптоп или персональный компьютер, который будет иметь те самые электронные таблицы. И фокус-группа показала очень важную вещь, что из-за цены, из-за конкуренции по цене с ноутбуками и ПК терялась идея Ньютон, терялась идея нового уникального устройства. Это устройство прекратило быть уникальным в глазах потребителей, во всяком случае. И стоял вопрос, а нужно ли это устройство? Теслер говорил о том, что нужно. Вот он пришел в марте, он доложил Джону Скалли, пришел Чао примерно в то же время. И смена команд для Джона Скалли стало очень важным понять, а действительно, получится ли что-то. И он начал действовать. Как любой топ-менеджер, он назначил достаточно жесткую дату. В марте он попросил о том, чтобы ему предоставили информацию о том, как идет проект. Ему предоставили эту информацию. Он дал карт-бланш Теслеру и Чао. И они начали работать. Работа была не очень легкой. То есть, вот придя в 90-м году, они подхватили знамя, начали продолжать разработки, которые инициировал их предшественник. Но задача была нетривиальной. И, конечно, на эту задачу у них ушло несколько лет. К сожалению, несколько лет ушло совершенно бесплодно, когда не было, опять-таки, даже неких железных прототипов. То есть прототипы не существовали. Нельзя было прийти в лабораторию и сказать, а покажите мне прототип Ньютона, чтобы вам достали что-то и показали. Этого просто не было. В феврале 91 года случилось другое чудо. Майкл Чао и ряд других менеджеров отправились в Японию. Поездка была не праздной. В феврале 1991 года в Токио проходил MacWorld, где представлялись продукты компании. И к этому моменту, в общем-то, туда летел Джон Скалли, у него было выступление, его пиар-менеджер летел вместе с ним. Весь конец 90-го и начало 91-го года маркетолог Чао спорил с инженером Теслером. Спорили они о том, что когда они говорили о фокус-группах, они говорили о том, что показали их опросы людей. Теслер продолжал настаивать на том, что изначальная концепция устройства правильная. Им надо просто правильно его реализовать, технически реализовать. Это инженерная задача, и маркетолог может туда не лезть. Ну, знакомо, да? Как кошка с собакой. Для Майкла Чао ему было 27 лет в 91 году. Это молодой маркетолог, молодой специалист, без сильных проектов за спиной. Он говорил о том, что надо попытаться сделать портативное устройство. То есть Ньютон должен быть портативным устройством, еще меньше, возможно, не таким функциональным, но это позволит позиционировать его совсем иначе. Тогда пропадет тот самый вопрос, который задавали люди на фокус-группе. А почему это не компьютер? А почему здесь нет этого, этого и этого? Другой тип устройств, новый класс устройств, который как маркетолог он смог бы позиционировать совершенно иначе и был бы, в общем, прав. Новую категорию устройств позиционировать всегда легче. Вы знаете, вот когда я говорю о том, что ДНК Apple, она сегодня представляется нам постоянной, что это было всегда в компании. Очень многое заложено, то, что было адаптировано Стивом Джобсом, было заложено в проекте Ньютон. Это отдельно стоящий R&D-центр, секретный, отгороженный от другой компании. Это попытка создания нового сегмента рынка, в котором можно с помощью маркетинга продвигать продукт, как вам захочется, как вам угодно. То есть было практически, ну, вот, сумасшествие от того, что они пытались сделать что-то новое. И Стиву Джобсу я хочу отдать дань уважения во всех смыслах. То, что он не побоялся адаптировать то, что сделано было до него, то, что было сделано его предшественниками. Он адаптировал, видоизменил, улучшил. Это очень важное качество любого топ-менеджера, который он может рассмотреть здравые вещи в том, что делали до него. Для Чао, для Майкла Чао в 27 лет начало 91 года было очень тяжелым. Он не верил в то, что проект Ньютона в том виде, в котором его реализуют, он будет реализован. Он не верил, что этот проект будет успешен на рынке. И у него оставалось не так много возможностей для того, чтобы изменить судьбу этого проекта. А в феврале 91 года, отправляясь на Macworld, он летел вместе с Джоном Скалли, тот взял свою дочь. Они летели на частном реактивном самолете Falcon 900. Это маленький самолет, который партнеры компании, партнеры Apple предоставили им. И, в общем-то, Скалли относился к Чао очень неплохо. Во всех смыслах неплохо, когда он считал его не глупым пареньком, назовем так. Ну, это недословная речь, но вот представьте себе умудренный опытом топ-менеджер, за плечами которого PepsiCo, успешная компания, успешная компания Apple, которая находилась в тот момент на взлете. И он видит потенциал у юного маркетолога и покровительствует ему. Он берет его с собой на самолет, и во время полета, в общем-то, Чао решается на отчаянный шаг. Он отчаивается на разговор, в котором он представляет свое видение Ньютона как продукта. И вот здесь впервые рождается концепция того Ньютона, того рынка персональных помощников, которые появились потом. Впервые она родилась на борту самолета, который летел в Японию. Заправка была в Анкоридже по дороге туда. И еще до момента заправки он выкраивает время и подходит, подсаживается к Джону Скалли и говорит о том, что его видение проекта совсем другое. Для того, чтобы понимать, чем рисковал человек, он рисковал своей карьерой, потому что его непосредственный шеф и начальник Ларри Теслер, он отрицал возможность портативного устройства как таковую, и он пошел через его голову. Вариантов развития событий могло быть множество. Джон Скалли мог быть уставшим, пропустить это мимо ушей, и разговор закончился бы ничем. Он мог просто отправить Майкла Чао обратно к Ларри Теслеру, и тогда бы последствия для него могли быть совершенно разными, вплоть до увольнения. Но он выслушал то, что говорил Майкл, и уже за те 9 месяцев, что Чао пробыл в группе Ньютона, он сформировал совершенно другое представление. Он сформировал представление того, что это устройство должно заменить блокнот. То есть оно должно быть очень простым, похожим на записную книжку, осуществлять простые задачи, ну и синхронизироваться с Маком, например. А дальше история принимает очень интересный оборот, потому что Джон Скалли взял ручку и на обложке газеты он нарисовал то, как он представляет себе это устройство. То есть он нарисовал то, ну, скетч, если хотите, эскиз устройства будущего. В этот момент, как мне кажется, у Майкла Чао должно было отлечь от души по одной простой причине, что его проект приняли. По сути, президент компании дал ему карт-бланш на то, чтобы этот проект состоялся. И то, что Ларри Теслер был против проекта, уже ничего не значило. Президент компании распорядился, чтобы проект появился. Я думаю, что на Macworld, когда там был и Чао, и другие менеджеры компании, у Чао, в общем-то, были радостные дни. Радостные дни, потому что впереди была реализация его мечты создания маленького персонального устройства, которое заменяло бы блокнот. И вот здесь мы подходим к следующему этапу, когда этапу, наверное, в истории, о котором надо сказать отдельно, потому что весь с 90 по 91 год до разговора с Джоном Скалли очень много было разных проблем в группе. Проблема номер раз – это цена устройства, которую пытались пересмотреть несколько раз. С приходом Теслера, Теслер настаивал на том, чтобы провели техническую экспертизу тех компонентов, которые были. Она впервые была для проекта проведена в апреле. Это было 18 апреля 1990 года. И тогда появились первые спецификации, в общем-то, того, что стало позднее Ньютоном. Процессор Хоббит, о котором я упомянул, это отдельно интересная история, наверное, пожалуй. Тогда мир был намного сложнее. И вообще, вы уже обратили внимание, мы говорим о многих годах разработки. Сегодня разработка продукта занимает год, два, три, уже это что-то уникальное. Как правило, разработка идет от полугода до года, если продукт достаточно массовый. Скорость разработки сильно увеличилась. И инструменты, которые, в общем-то, появились, они позволяют разрабатывать намного качественнее и быстрее все. А если говорить о выборе процессора, процессор был достаточно смешно выбран. Компания AT&T, которая известна нам сегодня как оператор, она разрабатывала в том числе комплектующие. И выбирая среди множества процессоров, выбрали процессор, который производила AT&T. Процессор назывался CRISP. CRISP – это C, язык C. Не C++, а вот самый изначальный C, в некой версии C-Reduced Instruction Set Processor. Ну, то есть, вот CRISP аббревиатура. И этот процессор разрабатывался AT&T, он не был еще разработан. Компания Apple вложила до 1990 года в этот процессор порядка миллиона долларов. И назвали его, в общем-то, Хоббит. Это название было дано программистам Apple Кулбертом. Он назвал его Хоббитом, и в AT&T это название прижилось, что самое смешное. Этот процессор в нашей истории всплывет еще как минимум один раз, но потому что конкурирующий продукт для Ньютона был выпущен на этом процессоре. К моменту, когда Теслер заказал вот этот обзор технических возможностей, надо было принять решение, окончательное решение, на каком процессоре мы создаем наше устройство. Неважно, маленькое или большое. На тот момент это было большое, это был только один Ньютон. Большое, о котором мы начали говорить. Потому что к тому моменту язык, на котором писали, язык был под названием RALF. Это высокоуровневый язык программирования, который был не очень гибким, не очень понятным, ну, по отношению к C. Но, тем не менее, выбрали именно этот язык. А Теслер пытался бороться, вот с апреля он пытался устаканить все спецификации. И уже 2 августа он пишет президенту компании и сотрудникам внутреннюю заметку. Заметку о выборе компонентов, в частности, где он рассуждает про центральный процессор устройства и говорит про процессор CRISP от AT&T. В частности, говорится о том, что есть основная проблема, это вот начало августа 90-го года, основная проблема, что AT&T хочет несколько миллионов долларов на доработку процессора, уже вложен миллион, и тратить дополнительные деньги никто не хочет. В первую очередь Tesla, потому что проект оказывается золотым. Никто не предполагает продавать миллионы устройств. К сентябрю 90-го года, это случается 8 сентября, Tesla фактически единолично выбирает другой процессор для этого устройства. Он выбирает один из первых RISC-процессоров от британской компании ARM, которая сегодня широко известна на рынке, и за ней, в общем-то, будущее. На тот момент никаких перспектив у компании особо не было. И, наверное, то, что Tesla выбирает именно эту компанию, создает, в общем-то, для компании некое будущее. При этом вот весь этот год Tesla сопротивляется идее маленького Ньютона, справедливо полагая, что распылять силы невозможно и надо создавать Ньютон большой. Но получается совершенно по-другому. 91 год, вы видите, как один полет в феврале 91 года все меняет. Начинается следующая страничка в истории Ньютона, я думаю, о которой мы поговорим на следующей неделе, в следующем выпуске подкаста. Следующая страничка, где Майкл Чао берет бразды, фактически, знаете, такой не триумвират, а два правителя. Теслер, инженерный бог, который привержен к большому Ньютону, и мини-Ньютон, который создает Майкл Чао с, в общем-то, одобрения президента компании Джона Скалли. В этот момент, собственно говоря, в компании происходят две вещи. Язык программирования RALF в силу маркетинговых причин меняют по названию на Dylan. Dylan – это аббревиатура или сокращение двух слов Dynamic Language. И компания Apple регистрирует торговую марку. То есть уже вовне этот язык становится известен как Dylan. Если говорить о Дилане, то, ну, отдельно рассмотрим его судьбу, но для нас важно, что Дилан как язык, он не был предназначен для портативных машин. И когда началась разработка мини-Ньютона, то столкнулись моментально с тем, что количество оперативной памяти для него катастрофически не хватало. То есть язык, который предполагалось использовать вот в том Ньютоне большом, с лист бумаги толщиной в несколько сантиметров, он подходил туда просто в силу того, что производительность такого решения была больше. В то же время производительность вот этого решения, мини-решение, она была небольшой. И встал вопрос, насколько применим этот язык и насколько его можно использовать. В этот же момент, это 91 год, внутри команды начинают называть эти два проекта по-разному. Старый проект Ньютона, для того, чтобы выделять, его называют главным. То есть его называют сеньором, senior. Senior Project. И младший проект, соответственно, стал младшеньким, джуниором. Появляются вот эти два названия. Они очень важны, потому что в будущем мы не раз вернемся к ним. В 92-м году основные события, которые происходят, они происходят вокруг разработки как раз-таки джуниора. Синьор немножко в стороне, на обочине. Для Теслера это, если не катастрофа, то сильный, очень сильный удар по самолюбию в какой-то мере. Я не знаю, было ли большое самолюбие и тщеславие у человека или нет, но в любом случае явно, что он переживал, сопротивлялся и всеми силами пытался поддержать этот проект. В следующей части я надеюсь, что мы успеем окинуть взором, ну, вот в вы видите, что очень много информации, богата получается на события история. Поэтому в следующей части мы поговорим о 92-м годе, 1992-м, о том, с какими сложностями столкнулась команда разработки, что они делали, как они делали. И я надеюсь тоже уложиться в один час, потому что история огромная, рассказать ее вот так быстро не получается, к сожалению. Рассматривайте это как такую правдивую технологическую сказку на ночь, возможно. Вряд ли вы найдете все эти вот факты, собранные в одном месте, сконцентрированные так. При этом я только-только начинаю работать над статьей. О том, как идет работа над такими статьями, я расскажу в сегодняшней кухне сайта. И очень рекомендую вам послушать, просто чтобы понимать, какой труд в это вложен, какой труд, как трудно собрать всю эту информацию. И, пожалуй, для меня очень важно, чтобы вы это понимали. Потому что вольно или невольно некоторые люди задевают, когда пишут, ну, не то что уничижительно или с неуважением, они не акцентируют на этом внимание, они читают то, что им нравится, и пишут примерно так: «Ой, я прочитал про историю такого-то продукта, классная статейка. Давай, автор, пиши еще». Ну, культурное общение, да, страдает, но вопрос в другом, что вот слово «статейка», наверное, не очень применимо к тому, что получается. Получается, насколько я знаю по отзывам, интересно, но главное, что на один вот такой материал объемом 15-20 страниц текста уходит несколько месяцев. Несколько месяцев напряженной работы. Когда я выкраиваю часы у своей семьи, у своей основной, если хотите, работы. Потому что для меня это во многом даже не развлечение, дань уважения тем людям, которые работали на рынке до нас или работают сейчас и создавали продукты разные, продукты интересные, ключевые продукты, которые изменили наше мировосприятие, если хотите. Поэтому, как мне кажется, ну вот эту кухню сайта тоже стоит послушать, но я надеюсь, будет не менее интересно. В следующем выпуске 92-й год я пока с вами прощаюсь. Если не слушали другие части подкаста, рекомендую вам их послушать. До новых встреч. Я надеюсь, что вы с нетерпением будете ждать следующего выпуска. Удачи и хорошего настроения. Пока.